Часть вторая. Глава шестая. Письмо. Кабинет Федора Андреевича уборкой своей не отличался от других комнат. Мебель была в нем самая необходимая. Железная кровать, у которой стоял маленький столик, заваленный губернскими газетами, бронзовый подсвечник с зеленым колпаком, освещавший комнату, комод старинный с бронзовой оправой, несколько стульев соломенных, новейшей работы бюро и у окна вольтеровское кресло, в котором задумчиво сидел Федор Андреевич. В его руках был неизменный его коротенький чубучок с огромной пенковой трубкой. Но он не курил в эту минуту, а, поддерживая голову одной рукой, смотрел в раскрытое окно, в темный сад. Он сидел так неподвижно, что его можно было принять за спящего, если б из-под густых бровей не сверкали его блестящие серые глаза. В этом положении провел ночь Федор Андреевич. Лишь только занялась заря, он лениво встал, как бы сожалея о промчавшейся ночи, выбил свою недокуренную трубку и, набивши новую, вышел из своего кабинета и очутился на террасе. Утренний воздух дал ему почувствовать без сна проведенную ночь. Усталый, он уселся на отсыревшие ступеньки террасы. Утро было свежее. Зелень и даль неба покрыты были легким паром, который, медленно подымаясь, разрывался местами. Птицы, чирикая, скакали по песку дорожек, порхали на кусты, собирая капли росы, или весело щебеча пролетали над головой Федора Андреевича в свои гнезда, свитые в крыше террасы. Но его ничто не развлекало. Он сидел в неподвижном положении, и трубка опять была забыта. Солнце вспыхнуло, осветив все предметы. Птицы громче запели. Послышалось мычание коров, ржание лошадей. Вдали пахнуло дымом затопленной печки. Но пробуждение дня не могло вывести из задумчивости Федора Андреевича. Наконец он вдруг встрепенулся. Над его головой раздался стук открытого окна. Сонная Аня с распущенными волосами, с ярко горящими щеками, закутанная в белое одеяло, появилась в окне. Она щурясь глядела на солнце, прямо светившее ей в лицо, зевнула, вздрогнула и, плотнее закутавши свои плечи одеялом, легла на окно. Аня глядела неопределенно на небо, на зелень в саду, следила внимательно за птичками и вдруг скрылась с окна, но через минуту опять появилась, вооруженная зонтиком, которым слегка стукнула в соседнее окно, и спряталась. Через несколько минут соседнее окно раскрылось с шумом, и сонное лицо Петруши с всклокоченными волосами показалось в нем. Аня выглянула из своего и залилась смехом. Петруша, зевая, спросил: «Ну, чему смеешься? О, какой ты страшный!» Петруша, догадавшись, оправил свои волосы и спросил ее: «А ты давно встала?» «Давно, давно», — протяжно отвечала Аня и зевнула сладко. Петруша последовал ее примеру и сказал: «Что же ты меня не разбудила прежде?» «Не хотела». «Значит, солгала. Верно, сама проспала. А уж как вчера божилась, что встанет рано-рано, чтобы идти гулять». Аня лукаво улыбнулась и, потягиваясь, сказала: «Какой я страшный сон, Петруша, видела». «Ну, верно, не страшнее вчерашнего вечера. Каково нас поймали? И все твое платье». «Мне так было страшно за тебя», — перебила его Аня. «А мне за тебя», — Думаю, расплачется и все расскажет. Вот, мило, ты думаешь, в самом деле, что я девочка? Обидчиво заметила Аня и с уверенностью продолжала. Нет, что бы ни случилось со мной, я ничего не сказала бы. Аня поддерживала свое личико. Оно было полузакрыто распущенными ее волосами, концы которых висели из окна и качались в воздухе. «Знаешь, Аня, тебе бы так носить волосы», — заметил Петруша. «То есть не чесаться?» — смеясь подхватила Аня, и, закинув голову кверху, смотря на небо и щуря лукаво глаза, она прибавила. «Ну а так, хорошо?» «Не шали, упадешь», — строго заметил Петруша Ане, которая мотала головой. «Пойдем гулять. Как бы теперь хорошо покататься на лодке?» «Мне не в чем. Мое платье с вечера взяли замывать». «Надень мое», — смеясь сказал Петруша. «Ха-ха». Петруша в минуту свесил ноги на крышу и болтал ими. «Не делай этого, Бога ради. Ты знаешь, какая гнилая крыша? Вон сколько дыр на ней». И вдруг она пугливо устремила глаза в одну из них и, замахав рукой, скрылась из окна. Петруша стал ее звать и, соскочив на крышу, подошел к ее окну. Аня закричала ему с ужасом. «Он встал! Сидит на террасе!» Петруша пугливо прокрался назад. Оба окна вскоре тихо закрылись. Но Федор Андреевич все слышал и видел. И детские выходки Ани и Петруши ему, видимо, не понравились. Он совершенно сдвинул свои брови и кусал губы, крутя жестоко свои усы. Чай и завтрак подавали в этот день в кабинет Федору Андреевичу. К обеду стол накрыт был в зале. Все, собравшись, ожидали его появления, чтобы начать обедать. Он так был мрачен при появлении, что на лицах всех присутствующих изобразилась тревога, и они вопросительно переглянулись. Молча Федор Андреевич принял приветствие домашних, и когда стенные часы с громом и шипением пробили 3 часа, он заметил про себя. «Как поздно! Не прикажете ли, братец, подавать кушать?» — спросила Настасья Андреевна. «Давайте», — отвечал рассеянно Федор Андреевич, и, обратясь к Петруше, который, стоя у флигеля, перебирал ноты, он сердито прибавил. «Ну, что ж ты стоишь? Вели подавать». Петруша пошел к двери и в ту самую минуту вынул из кармана носовой платок, а с ним вместе выпало письмо. «Петрушенька, вы что-то выронили», — заметила Аня, заранее подготовленная, что ей нужно было сказать. Но Петруша как бы не слыхал и вышел в дверь. Аня подошла, чтобы поднять письмо, но Федор Андреевич остановил ее. В то время Петруша вернулся в залу. Федор Андреевич молча указал ему на письмо. Петруша, слегка изменяясь в лице, поднял письмо и хотел спрятать его в карман. «Подай его сюда», — таким голосом произнес Федор Андреевич, что все в зале вздрогнули. Петруша тотчас же повиновался. Пробежав письмо, Федор Андреевич громко засмеялся, отчего Настасья Андреевна, побледнев, вскочила со стула и с удивлением смотрела на брата, потому что смех был у него предвестником страшного гнева. Все, что было в комнате, притаило дыхание и следило за мрачным выражением лица Федора Андреевича, который, язвительно улыбаясь, сказал: «Иди за мной», и пошел из залы. Петруша твердым шагом последовал за ним. Настасья Андреевна, проводив их глазами, тоскливо и вопросительно глядела на всех, как бы прося объяснения, и, остановив свои глаза на смущенной Ане, спросила: «Что это значит?» Аня покачала головой. Даже безжизненное лицо Селивестра Федоровича пришло в волнение, а его жена сильно закашлялась. «Что такое Петруша сделал?» — спросил старичок Аню с участием. Она отвечала со вздохом. «Не знаю, дедушка. Опять какие-нибудь шалости. И где усмотреть за ним?» — тоном оправдания проговорил учитель. Лакей явился в зал с миской супу и поставил ее на стол. «Доложи барину, что суп подали», — свободнее вздохнув, сказала Настасья Андреевна. Но лакей скоро возвратился, донеся ей, что барин ничего не отвечал. Настасья Андреевна приказала вынести миску из залы и вышла. Она скоро возвратилась еще в большем волнении. Брала вязание в руки, бросала его, поминутно смотрела на часы и тоскливо на дверь. Через томительных полчаса явился в залу Федор Андреевич. Он был бледен, губы его судорожно сжаты, глаза сверкали таким огнем, что все, как бы ослепленные их блеском, потупили свои. «Что же вы не обедаете?» — раздражительным голосом спросил Федор Андреевич, взглянув на стол. «Мы ждали вас, братец», — нетвердым голосом отвечала Настасья Андреевна. «Велите скорее давать». Когда опять подали суп, Настасья Андреевна робко сказала лакею. «Попроси Петрушеньку». «Не нужно», — перебил ее Федор Андреевич. Настасья Андреевна остолбенела, с разливательной ложкой в руках и глядела на своего брата, который, судорожно постукивая ножом по столу, из-под лобья глядел на всех. «Вы его наказали?» — придя в себя, спросила Настасья Андреевна. «Да, он сегодня без обеда», — резко отвечал ей брат, и она принялась разливать суп. Федор Андреевич ужасно капризничал за столом, ворчал на сестру, что не все в порядке, громко бронил лакея, подававшего кушанье. «Боже мой, что с ним?» — в недоумении шептала Настасья Андреевна. Обед тянулся долго, хотя никто почти не ел, кроме Сильвестра Федоровича. Но и тот, видимо, конфузился от случайно падавших на него гневных взглядов хозяина. После обеда, казалось, гнев Федора Андреевича поутих. Но он все еще хмурился и, сидя в гостиной на диване, с трубкой в зубах постукивал ногой, глядя вдаль садом. Аня и Настасья Андреевна заняты были работой, а старичок, забыв свой послеобеденный сон, сидел, понурив голову, за шахматным столиком. Тяжелая и подавляющая тишина царила в комнате, в которой была раскрыта дверь на террасу в сад, как бы для сравнения этих людей, заключенных в комнате с птицами, вольно летающими повсюду, с бабочками, порхавшими по кустам, с мухами, кружащимися бессмысленно в воздухе. Иногда в комнату залетала большая муха, жужжа неистово, она тоскливо билась по стеклам и радостно вылетала опять в сад. Наконец послышалось мерное дыхание Федора Андреевича, и голова его облокотилась на спинку дивана. Трубка сжата была в руке, которая покоилась на ручке дивана. Настасья Андреевна на цыпочках вышла из гостиной и отправилась к кабинету брата, где сидел Петруша. Она постучалась в дверь. «Кто? Аня?» — спросил Петруша изнутри. «Нет, это я. Отвори». «Я заперт». «Господи, господи, что ты такое сделал? Что за письмо и к кому?» Петруша молчал. «Говори же», — строго продолжала Настасья Андреевна. Петруша все молчал. «Скажешь ли ты мне?» Не дождавшись ответа, Настасья Андреевна сердцем продолжала. «По делом тебе. И прекрасно, что тебя наказали. Ты упрямый мальчишка». И она возвратилась в залу. Но ее приход, как он ни был осторожен, пробудил брата. Подозрительно посмотрев на Настасью Андреевну, он сказал: Верно, навещать ходили. Да я принял меры против вашего баловства. И он показал ключ от двери своего кабинета. Томительно длинно прошло время для Ани от обеда до чаю. Федор Андреевич вышел из гостиной, и она кинулась в сад, чтобы подышать чистым воздухом. Поравнявшись с окном кабинета, она услышала сердитый голос Федора Андреевича и следующие слова. «В последний раз спрашиваю, кому писал письмо?» Ответа не слыхала Аня, и когда хлопнули дверью, она, припрыгнув, закричала: «Петруша!» Петруша выглянул из окна. Глаза его были заплаканы, но он улыбался и торжествующим голосом сказал: «А каково я их всех поддел?» Аня с участием спросила: «Петруша, ты, кажется, плакал? За что он тебя оставил без обеда?» «Вовсе и не думал плакать. Выйдут же, наконец, из терпения и пошлют меня в город. Не хочешь ли ты есть?» Вместо ответа Петруша, указав рукой вдаль, поспешно присел. Аня, повернув голову по указанию Петруши, увидела Федора Андреевича, гуляющего по саду. Она побежала в залу, где Настасья Андреевна уже сидела за самоваром. Она встретила Аню следующими словами: «Где это вы изволите бегать? Из-за вас в доме целый день тревога». «Я была в саду». «Так извольте идти опять туда. Вас сам Федор Андреевич пошел искать. Просите его кушать чай». Аня побежала искать Федора Андреевича, но столкнулась с ним на террасе. «Куда?» — строго спросил он. «К вам-с», — отвечала Аня. «Это зачем?» «Вы искали меня?» «Да. А где вы были?» «В саду». «Сад велик. Где именно?» Аня замялась, но вдруг поспешно отвечала: «Я рвала ягоды». «Сырые-то? Ай-яй-яй!» И Федор Андреевич покачал головой, взял Аню за руку и пристально глядел ей в глаза. Она покраснела, как мак, потупила глаза, и сердце у ней застучало от страху. Она страшилась, что он видел ее у окна, где был заключен Петруша. «Вы любите меня?» — протяжно спросил Федор Андреевич. «Да-с, очень», — не вдруг проговорила Аня. Это вызвало недоверчивую улыбку на губы Федора Андреевича. Он наставительным голосом сказал, держа ее за руку: «Вы уж большая девица. Вам не следует вставать до свету, чтобы болтать с глупым мальчишкой, которому надо учиться. Все эти шалости вчера и сегодня не идут к вам, но бог с ними. Вы верно знаете, кому он изволил писать письмо, а?» Аню как будто бы жгли на медленном огне. Она обрадовалась бы, если б пол обрушился и поглотил ее, лишь бы не чувствовать прикосновения горячей руки, которая жгла ее, и проницательных сверкающих взглядов Федора Андреевича. «Что же вы? Вы, как и он, молчите?» «Я ничего не знаю-с», — заплакав, отвечала Аня. Ей было страшно. «Я ждал этого», — с сердцем сказал Федор Андреевич и силою сжал ее руку, отчего Аня слегка вскрикнула. Он оставил ее и стал ходить взад и вперед по террасе. Аня плакала. «Братец, чай готов», — сказала Настасья Андреевна, появляясь в дверях. «Прикажите мне сюда подать», — отрывисто отвечал ей брат и продолжал ходить. «Извольте принести чашку», — обратясь к Ане, сказала Настасья Андреевна. И когда девушка скрылась, она поспешно продолжала: «Братец, простите Петрушу, он и так довольно наказан. За его упрямство ему еще не то будет, не просите, я его не прощу. отрывисто-сердитым голосом сказал Федор Андреевич. «Это несправедливо, все одного наказывать, в то время как другая во сто раз более виновата». «Да вы не знаете, что он сделал, и заступаетесь. Он упрямый мальчишка». «Всему научился у ней. Прежде он не был таким. Я никогда не взяла бы в дом такую упрямую девчонку. Она его всему научает. Он еще дитя», — с горячностью говорила Настасья Андреевна. «Хорошо, дитя, но прошу такие глупости не говорить в другой раз». Аня слышала обвинение себе, оскорбление. Это чувство, доселе ей неизвестное, обхватило ее. Она вся задрожала, хотела говорить, но не могла. Хотела плакать, но слезы душили ее. Поставив чашку на перила террасы, она кинулась в сад. Сумерки мешали видеть лицо Ани. Однако Федор Андреевич вернул ее, заметив, что в саду сыро. Аня ушла в залу и, сев у окна, сжала свою голову руками, облокотясь на подоконницу. Она оставалась в этом положении, пока не почувствовала легкого удара по плечу. Старичок стоял возле нее и тихо сказал ей: «Что с тобой? Не слышишь, что Федор Андреевич тебя зовет?» Аня очень удивилась, что чай был убран и зала темна. «Иди же читать газету», — с удивлением повторил старичок. Внучка как бы машинально повиновалась. Она вошла в гостиную. Свет свечей резал ей глаза. Федор Андреевич сидел один на диване у круглого стола, покуривая трубку. Аня молча села, взяла газету, лежавшую на столе, и стала читать. Но она читала так рассеянно, что Федор Андреевич заметил ей, что она, верно, разучилась читать, и приказал прекратить чтение. Через полчаса в гостиной старичок, храня глубокое молчание, играл в карты с Федором Андреевичем, а его сестра расхаживала по террасе, пол которой очень сильно скрипел. Дверь на террасу была раскрыта. Аня сидела с работой в руках возле старичка, но поминутно задумывалась. Стук карт по столу заставлял ее вздрагивать, и она обращалась к своей работе. Вечер был тих, свечи горели ровно. Вдруг посреди глубокой тишины послышался звонкий голос, полный грустной мелодии. Он пел русскую песню «Ни одна того поле дороженька». Шаги на террасе замолкли, Аня оставила шитье, играющие в карты, и все вслушивались в пение. «Кто это распевает в саду?» — с удивлением спросил Федор Андреевич. И вдруг, усмехнувшись, продолжал: «А, это верно он! Слышите, Настасья Андреевна, каким соловьем заливается ваш баловень?» И он стуком карт как бы старался заглушить пение. Оно было так грустно, что у Ани показались слезы на глазах, а старичок сделал ренонс. Последнее очень рассердило Федора Андреевича, и он, поворчав на старичка, крикнул своей сестре: «Да скажите, чтобы он перестал петь!» Пение через минуту затихло. Подали ужин. Настасья Андреевна, несмотря на свой обычный аппетит, ничего не ела. В половине ужина она сказала: «Позвольте, братец, послать ему туда ужин. Сделайте одолжение. Иван, отнеси Петру Федоровичу стакан воды и черного хлеба». На глазах Настасьи Андреевны показались слезы, и она с упреком взглянула на Аню, которая печально сидела возле своего дедушки. После ужина Федору Андреевичу вздумалось продолжать игру. Аня, сказав, что у ней болит голова, простилась с играющими, чтобы идти спать. Но вместо своей комнаты она очутилась в саду и, бросив горсть песку в закрытое окно кабинета, нетерпеливо глядела на него. Петруша открыл окно, Аня произнесла: «Тссс! Аня, ты?» — спросил Петруша, всматриваясь в темноту сада.
«Я, Петруша!»
«Смотри, чтоб тебя не увидели!»
«Нет, он играет в карты с дедушкой, а она говорит с поваром».
«Петруша, нельзя ли мне вскарабкаться к тебе?»
«Высоко.
Впрочем, вскочи на карниз, я поддержу тебя». И Петруша, свесившись из окна, протянул руки. Аня подпрыгнула, ухватилась за них и, как кошка, цепляясь по стене, стала одной ногой на карниз и, локтями придерживаясь на оконнице, находилась почти в висячем положении.
«Не упади!» — заметил Петруша, и он придерживал ее.
Аня, указывая на стакан воды и хлеб, стоящий у окна, сказала:
«Ведь это он тебе выдумал такой ужин».
И, вынув из кармана своего платья кусок жаркого и белого хлеба и, подавая Петруше, прибавила: «А я вот что тихонько для тебя спрятала». Петруша как бы нехотя стал есть, но по мере каждого куска он ел с большей и большей жадностью. Аня глядела на него. «А какой соус был сегодня за обедом?» — жуя спросил Петруша.
«Твой любимый».
«Ах, жаль! Вот ты бы мне его принесла».
«Очень ловко. Соус в карман положить», — смеясь подхватила Аня.
«Я и так боялась, что заметит меня. Ты знаешь, как Настасья Андреевна глядит за мной?»
«Что, она рада, что я наказан?»
«О, нет, даже не ужинала».
«Вот хвастунья-то!
А как уж грозила мне, как будто в самом деле злая».
«Она тебя любит, Петруша».
«Да я-то ее не буду любить, если она станет привязываться к тебе».
«Ах, Петруша, выпустят ли тебя завтра? Мне так скучно».
«Пусть лучше меня продержат здесь неделю, только бы отвезли в город и отдали учиться».
«Надо проситься».
«Хочет, чтоб я сказал, кому я написал письмо, когда я сам не знаю».
«Скажи, что к Танечке».
«Ишь, какая добрая, чтоб он пожаловался на нее. Лучше я скажу к тебе».
«Изволь, я согласна. Пусть меня наказывают, только бы тебя простили».
Голос у Ани задрожал, и она заплакала.
«Аня, что ты, о чем плачешь?» — с участием спросил Петруша.
Плача, Аня отвечала: «Настасья Андреевна уверяла его, что я всему виновата и что учу тебя лгать ему».
Аня, рыдая, склонила голову на окно.
Петруша с сердцем топнул ногой и, наклоняясь к Ане, сказал:
«Полно, не плачь. Когда я стану учиться, я не позволю тебя так обижать».
В это время голоса за дверьми заставили их вздрогнуть.
Локти у Ани соскочили, она скатилась вниз и, чуть не упав, пустилась бежать к себе в комнату.
Петруша долго не спал и видел, как Федор Андреевич просидел всю ночь в креслах у окна, а утром он увидел его в постели во всей одежде. На другое утро Аня, как ни хитрила, чтобы скрыть свои руки, расцарапанные при падении, но их тотчас заметил Федор Андреевич и, сказав: «Куда вы это лазить изволили?», погрозил ей пальцем. За обедом он неожиданно для всех объявил, что завтра утром повезет Петрушу в город, что ему нечего делать в деревне.
Настасья Андреевна давно знала, что должна расстаться когда-нибудь со своим любимцем, однако это ей не помешало измениться в лице.
Селивестр Федорович не доел жаркого и с ужасом глядел на хозяина. Его жена закашлялась, как обыкновенно с ней случалось при всяком волнении. Федор Андреевич, как бы заметив это, сказал учителю:
Вы можете остаться у меня, пока не сыщете место.
Учитель встал и отвесил поклон. Его жена сделала реверанс. И с новым аппетитом Сильвестр Федорович доел свое жаркое и взял двойную порцию пирожного. Верно, за своего ученика, которому в этот день отнесли обед в кабинет. В доме сделалась суматоха. Настасья Андреевна из одной кладовой перебегала в другую, считала белье и какие хитрости не употребляла, чтобы проникнуть к своему любимцу, все рушилось о железную волю ее брата. Ане тоже не было случая переговорить с Петрушей, потому что Федор Андреевич целый день сидел у себя в кабинете, а когда смерклась, посадил ее читать. Ужин был подан ранее обыкновенного, и, прощаясь, Федор Андреевич объявил, что поедет в город с Петрушей после завтрака. Настасья Андреевна с вечера заказала любимое кушанье Петруши для завтрака и не очень покойно спала эту ночь.